Джефф Вайнс. Ужин со скептиками. Как устоять в Боге, когда мир лишен смысла? Джефф Вайнс стремится все анализировать и обдумывать. А для него нет важнее задачи, чем поиск истины о Боге. Понять, как действует Бог в этом мире и в жизни каждого человека, вот главное для Джеффа. Как бы я хотел быть вместе с Джеффом в тот вечер, когда он ужинал со скептиками. Так и вижу, как он задает им вопрос за вопросом, пытаясь понять, почему они так сердиты на Бога. А потом помогает им уяснить, почему их гнев несправедлив. Та ночь в Брисбене завершилась подлинной победой, перед которой меркнет победа на спортивном чемпионате любого уровня. Жизнь людей изменилась. Тони Беннет, старший тренер баскетбольной команды Вирджиния Кавальери, лучший тренер 2007 года. Видение. Я много путешествовал по миру, от Зимбабве в Африке до города Окленда в Новой Зеландии, и слышал немало поразительных историй. Как-то раз в африканском буше женщина средних лет поведала мне, как она стирала белье в реке, и на нее напал крокодил. «Вцепился в меня», — рассказывала она, — «и потащил с берега на дно, крутя так и этак, чтобы утопить». Она на миг откинула край одежды, и я увидел жуткие шрамы от крокодильих зубов. Они начинались у правого плеча и заканчивались над коленом. «Но я перехитрила старого черта», — продолжала женщина. Притворилась мертвой, и он поплыл себе в сторону готовиться к пирушке. Только он отплыл подальше, как я выбралась на берег, и поминай, как звали. Не увидя своими глазами доказательств, я бы ни за что не поверил ее рассказу. Как можно выжить после такого? Стоит представить, как африканский крокодил вцепился зубами и тащит на дно реки, и мысль о счастливом конце не приходит в голову. Хотя большую часть своей взрослой жизни я прожил не в Америке, одну черту американцев я знаю очень хорошо. Американцы обожают счастливые концы, особенно счастливые возвращения. В фильмах, в спорте, в театре, в повседневной жизни и работе мы любим, когда кто-то, кого уже вроде бы сбросили со счетов, возвращается, чтобы одержать впечатляющую победу. Один из моих любимых спортивных репортажей как раз об этом. Репортаж вел Верн Лундквист, комментатор по гольфу канала CBS. Джек Никлаус, один из величайших гольфистов в мире, участвовал в чемпионате мастеров 1986 года, когда, казалось, карьера его уже катилась к закату. Но, видимо, самому Никлаусу забыли сказать, что он слишком стар для победы. Джек с блеском провел игру, выбил 29 очков на последних 9 лунках и завоевал самый почетный и желанный приз в гольфе в возрасте 46 лет. Видя, как эффектно Никлаус укладывает мячики в последние лунки, Лундквист воскликнул: «Медведь, так называли Никлауса, вышел из спячки». Америка рукоплещет, гольфисты и негольфисты в восторге, и одно из самых великих возвращений занесено в аналы истории. К несчастью, иногда счастливый финал, на который мы так надеемся, все же не наступает. Родители теряют детей, дети – родителей. Болезнь оказывается неизлечимой. Избавиться от привычки не удается. Каждый новый день приносит надежду на возрождение, но часто чудо не происходит. Вместо этого приходит новая беда и новое горе. Я пишу о том, как вернуть то, что мы потеряли. Что-то очень важное. И если его не вернуть, то последствия будут ужасны. Наша жизнь лишается смысла и радости. Надежды и сил у нас остается только отчаяние и усталость. Если не вернется то, что мы потеряли, все остальные находки и приобретения теряют смысл. Жизнь, полная счастья, радости, мира и благополучия, оказывается иллюзией, а любое удовольствие – временным. Так может ли Бог вернуться к нам? Хотя Он и не уходил от нас, многочисленные обвинения в Его адрес убедили многих, что Бог навсегда покинул нас и никогда не вернется. Даже те, кто верит в Его существование, вряд ли многого ожидают от Него и живут так же прагматично, как и атеисты. «Может, Бог и есть, — говорят они, — но какое это имеет отношение к моей жизни?» Этот рассказ о женщине, которая считала, что шансы вернуть Бога примерно равны шансам на то, что ураган, пролетев через свалку, вынесет оттуда полностью собранный Боинг 747 в рабочем состоянии. Ей казалось, что существование нашего мира таким, каков он есть, противоречит идее существования Бога. Он покинул нас, его нет. Счастливого финала не будет. Я хочу, чтобы вы оказались там, где Лора заново открыла для себя Бога. В ее истории столько же тайн и неожиданностей, сколько в любом приключенческом романе. Только все события в ней реальны, и происходили они не в джунглях Африки и не в горах Новой Зеландии, а в самом, казалось бы, неподходящем для приключений месте. Самые чудесные и вдохновляющие истории происходят не в глухих уголках мира, а рядом с нами, в знакомых до боли бетонных джунглях. Самый захватывающий вопрос. Сидя в гостиничном кафе, я увидел, что в мою сторону быстрым шагом направляется симпатичная девушка. Она остановилась у моего столика. «Добрый день, меня зовут Лора, я управляющая», — представилась она и произнесла короткую речь о достоинствах гостиницы. Закончив свою речь, девушка удалилась, оставив меня наедине с газетой и кофе. Каблучки дорогих туфелек снова застучали по полу, и Лора опять остановилась у моего столика. «Чем занимаетесь, мистер Вайнс?» — спросила она. До этого момента ничто не предвещало беседы на личные темы. Я сообщил ей, чем занимаюсь. Девушка усмехнулась, и выражение ее лица мне не понравилось. Ничего не ответив, она ушла. Прошло несколько минут, и я в третий раз услышал стук каблучков. «Мистер Вайнс», — обратилась ко мне Лора, — «я хотела бы предложить вам присоединиться к ужину, на котором будут присутствовать мои сотрудники и я. Пожалуйста, мы будем вам рады». Позже мне рассказали, что Лора держала свою команду под строгим контролем. Каждый вечер работники гостиницы встречались на совместном ужине, где проходил разбор полетов. Отмечались все достижения и неудачи, а новая смена получала распоряжения, приказы. Позже я узнал, что никогда ни один посторонний не был допущен к этому круглому столу. И то, что мне удалось войти в этот узкий круг, было чудом. 18:00. Вечер за круглым столом начинается. Я явился на банкет. Помпезная карточка с моим именем стояла во главе стола и указывала, что мне предназначалось место на арене. Лора, усевшись напротив, представила меня присутствующим. Все не сводили с меня глаз и, казалось, чего-то ждали. Я отхлебнул диетической колы и приготовился к неприятностям. Дэн, офицер полиции, который по совместительству работал в гостинице начальником охраны, нарушил молчание. «Слушай, Джефф, как ты можешь верить в Бога, когда в мире так много зла? Слышал о Холокосте, о Сталине, о Ленине, войны, землетрясения, голодающие дети, цунами? Очнись, парень, Бога нет!» Лора гордилась тем, как метко Дэн пригвоздил меня своим философским дротиком. А лицо Дэна буквально светилось широкой и простоватой улыбкой. Аргумент с его точки зрения был железным. «Я повержен, разбит окончательно и бесповоротно». Лора явно ожидала от вечера развлечения в виде обвинительного процесса против Бога. В тот момент я не знал, из-за чего они так ополчились против него. Я глотнул еще колы, обдумывая то, что сказал Дэн. Выходит, он считает, что война, смерть, уничтожение людей и планеты не согласуются с бытием некой высшей сущности. Где же Бог? Я задал Дэну вопрос, которого он не ожидал. «Дэн, можешь помочь мне рассмотреть этот вопрос? Ты поднял очень важный вопрос, но сперва надо проанализировать этот вопрос». Слегка колеблясь, но все же достаточно уверенно, Дэн ответил: «Давай, с чего начнем?» Прежде всего, раз ты утверждаешь, что существует зло, разве ты при этом не предполагаешь, что существует также и добро? Да и как можно определить, что такое зло, если не знаешь, что такое добро? Дэн был слегка сбит с толку, сделал глоток пива и ответил. «Если ты имеешь в виду, могу ли я отличить плохое от хорошего, добро от зла, то мой ответ – да, могу. Все отличают добро от зла». Я согласился и продолжил. «Итак, допустим, что существует категория добра и категория зла. Как нам определить, к какой категории относится то или иное событие или явление? Кто или что подсказывает нам, что хорошо и что дурно?» Ответ Дэна был мгновенным и предсказуемым. «Джефф», — сказал мне Дэн, «я уже сказал, что это элементарно. Все знают, чем добро отличается от зла». Из чего же исходил Дэн? Способность различать добро и зло универсальна. И что это врожденная способность. Дэн не использовал термин «нравственный закон», но имел в виду, что внутри каждого из нас есть нравственный закон, позволяющий определять, что хорошо, а что дурно, дающий способность оценивать действия людей и характеризовать эти действия как добро или зло. Я воспользовался моментом и задал вопрос. «Дэн, но если существует некий нравственный закон, который подсказывает нам, какие именно события, действия или явления должны быть отнесены к категории добра, а какие к категории зла, не должен ли этот нравственный закон быть абсолютным или неизменным? Что ты хочешь этим сказать?» — быстро парировал Дэн. «Понимаешь, чтобы зло было злом, его должны считать таковым всегда, везде и при любых обстоятельствах», — ответил я. «Бог может ответить на твое обвинение примерно так. Дэн, ты обвиняешь меня в том, что я позволил злу войти в мир. Но если ты наберешься терпения, то увидишь, как зло однажды станет добром. Ты говоришь, что добра и зла не существует?» Дэн уже сердился. «Нет, я согласен, что категории добра и зла существуют, и что у каждого человека есть базовое представление об этих категориях. Но я хочу, чтобы ты понял, если категории добра и зла не абсолютны, а относительны, то любые претензии к любому человеку, что бы он ни совершил, бессмысленны». Гитлер и его оправдание. Главная дилемма постмодернистского менталитета состоит в том, что он категорически отрицает существование нравственных абсолютов, а потом пытается загнать Гитлеров, Сталиных и Лениных этого мира в рамки абсолютного нравственного закона. «Видели бы вы лицо Дэна, когда я излагал следующий сценарий. Представь, что мы раздобыли машину времени, отправились на ней в прошлое, во времена нацистской Германии и раздобыли разрешение на аудиенцию у Адольфа Гитлера. Вот мы сидим рядышком с этим воплощением зла и говорим ему: «Слушай, Гитлер, ты дурной человек. Ты отнимаешь жизнь у безвинных мужчин, женщин и детей. Ты несешь гибель этому миру. Ты совершил все мыслимые и немыслимые чудовищные преступления против человечества. Ты уничтожил более 6 миллионов евреев. И именно ты несешь ответственность за смерть миллионов других. Ты очень плохой человек. Я отношу твои поступки к категории зла. Позор тебе, Гитлер!» А теперь представь, что Гитлер ответит тебе. И, кстати, велика вероятность, что именно так бы оно и было. «Я хороший человек, который попытался очистить страну от народа, который отравил и опозорил человечество своей испорченной, проклятой кровью. Решение еврейского вопроса – моя попытка очистить и защитить свой народ, ускорить эволюцию и приблизить совершенство и выживание наиболее приспособленных. Как можно считать меня плохим человеком? Твои обвинения оскорбляют меня до глубины души. Твоя зашоренность мешает тебе мыслить масштабно. Что ты хочешь этим сказать?» Дэн явно был сбит с толку. Парадокс заключается в том, что профессор университета сначала декларирует, что мораль относительна и зависит от ситуации, а понятия «хорошо» и «плохо» субъективны, а потом категорически заявляет, что Гитлер был неправ, когда совершал ужасные преступления против человечества. Абсолютное обвинение требует абсолютного нравственного закона, подчиняться которому обязаны все. Вот аргумент, приведенный одним американским адвокатом на Нюрнбергском процессе. Генералы Третьего рейха, которые помогали Гитлеру воплощать в жизнь окончательное решение еврейского вопроса, утверждали, что всего лишь подчинялись законам своей страны и поэтому не могут нести ответственность за свои действия. Устав смотреть, как в течение долгих часов генералы пытались доказать свою невиновность, этот адвокат в отчаянии воздел руки и спросил: «Разве нет закона превыше наших законов? Разве нет власти превыше наших властей, перед которой должны держать ответ все люди, вне зависимости от их полномочий и партий?»